Передаем сигналы точного времени.
Штрафы за издевательство над учителем придется заплатить родителям. И как избежать стресса перед сдачей экзаменов?
В студии Людмила Шаулина и Василий Белоусов.
И как обычно по четвергам, мы рады приветствовать клинического психолога, доктора психологических наук Марию Киселеву. Мария, доброе утро.
Доброе утро. Мария.
Пока.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Доброе утро.
И вот что хотим сегодня обсудить. Достаточно спорный законопроект, который предложили в Госдуме. Группа депутатов предлагают ввести в административный кодекс санкции для учеников за оскорбление учителя. Как сообщает один из авторов этого проекта, штраф может достигать 5000 рублей, от 4 до 5000 рублей. Значит ли это, что выкрики с места или пререкания обойдутся родителю невоспитанного чада в круглую сумму? Но это не совсем так. Все-таки штрафовать будут только в случае, если поведение ученика напрямую мешает педагогу заниматься его профессиональной деятельностью. Такая формулировка. Она достаточно четкая, хотя многие не понимают нюансов, но мы сейчас не об этом. Подобных грустных школьных историй, конечно, немало, и как разобраться в конкретной конфликтной ситуации, наверное, тоже отдельный разговор, где тот самый вот этот злополучный буллинг, где простое непослушание. Мария, ну вот мы с вами не раз обсуждали эту проблему буллинга с разных точек зрения, да, и всегда приходили к тому, что дети, которые участвуют в подобной травле, они обычно имеют проблемы в семье и часто сами подвергаются насилию и буллингу со стороны родных людей, возможно, даже родителей. Вот поможет ли, как вам кажется, метод кнута в данной ситуации, когда штраф в любом случае ляжет бременем на родителя, и, скорее всего, в семье этот школьный хулиган точно получит тумаков от своих мамы и пап?
Ну, вопрос, конечно, сложный, спорный, но, тем не менее, такая мера имеет право на жизнь, потому что все равно все истории издевательства над учителей нужно будет как-то разбирать по категориям. И мы знаем, что есть категория учеников, как раз, может быть, из вполне, ну как, формально благополучных семей, ну просто вот разбалованных, да, каких не ощущающих там границы себя и окружающих, считающих, может быть, учителя каким-то неценным, там, да, или, ну, в общем, из другого сословия, так скажем, да, и, в общем, считающие, что, возможно, как-то с ним вот так вот грубо обходиться. Понятное дело, что в таком случае это просто некая несдержанность, невоспитанность, да, хамство вот в прямом самом смысле этого слова. И для таких учеников, конечно, такая мера для их родителей будет, ну, вполне адекватной. То есть, ну, это с одной стороны. То есть я не могу сказать, что вот такие какие-то оскорбления учителя или какое-то хамство по отношению, это всегда идет от детей прямо из таких вот, ну, реально семей с насилием, там, да, или неполных каких-то семей, хотя это, конечно, есть тоже. Но часто это просто именно как вот, ну, плохое поведение, да, просто некая невоспитанность, вседозволенность, распущенность и безнаказанность. Да,
но,
потому что но, действительно, что может сделать учитель
вообще
и родитель?
Изначально все равно это из семьи все идет, правильно? Наверняка, возможно, у этих детей и все благополучно, и никакого насилия со стороны родителей нету, но, значит, родители каким-то образом позволяют понять им, что действовать так, ну, можно, да, ничего за это не будет, в принципе, не прилетит им ничего.
Ну, вот, но теперь прилетит родителям таким штраф. То есть, если мы говорим, есть действительно адекватные, ну, в смысле, адекватные, то есть психически сохранные родители, их дети, которые могут просто быть воспитаны так, что есть, по-моему, не знаю, опять с вами мы в другой программе обсуждали, что есть некие профессии, которые неценные, да, что есть некие люди, которых можно не уважать, да, что их можно оскорбить, и, в общем-то, ничего не будет. Конечно, это из семьи. Но и штраф платит не ребенок, а семья.
Вот об этом
поэтому,
и
наверное.
Вот это меня на самом деле смутило в этом законопроекте, потому что если штраф платит родитель, Предположим, даже если эта семья благополучная, родитель заплатил, зайку своего по головке погладил, сказал, ну не переживай, все через это проходят, веди себя хорошо, зайка возвращается и устраивает учителю еще больше. Это если семья благополучная. А если не благополучная, тогда злоба вот этого ребенка, которую он и так пытался уже выплеснуть каким-то образом на учителя и на своих одноклассников, она проявится еще больше. Еще более страшно. Ну, все возможно.
Ну, смотрите, наверное, просто этот штраф, ну, как любые штрафы, да, или наказания, расскажет родителям, прежде всего родителям, да, что так делать не надо. И, в общем-то, тогда уже родители будут своими какими-то методами, присущими для каждой семьи, рассказывать это своим чадам. У нас же есть, я считаю, что, конечно, учителя должны войти в группу особо охраняемых, как бы, профессий. Да, как у нас есть, ну, нельзя оскорбить полицейского, например, да, я не знаю, к врачам это относится или нет, хотя и врачей бы я тоже туда включила, вот.
А я бы всех включила.
Вот, я, ну, всех мы не можем, да, вот смотрите, если вы едете там в Америке, в США, в такси, там написано, да, что убийство, что таксисты входят там в какую-то, ну, вот опять же, да, группу риска, А, да, да. То есть за их, нет, что, да, их убийство, оно будет наказано, или там нападение какое-то, да, более серьезно, чем просто нападение на человека на улице. Вот, поэтому здесь вот я бы, наверное, тоже выделила такие профессии, которые находятся в группе риска, которые находятся в группе риска не обязательно там по убийству, да, но вот по каким-то морально оскорбительным историям. И, конечно, учитель, наверное, первое место бы там занял. Ну, вот согласитесь, да, вот если так взять, если вот так вот взять все профессии, кого, ну, кто, кого больше всего вот морально унижают, да, ну, вот точно учитель будет, скорее всего. Вот. Ну, никакому даже продавцу, таксисту, полицейскому, врачу не говорят. Столько гадостей, да, вот таких вот именно моральных каких-то, да, издевательств, как учителю. И, конечно, его нужно, ну, охранять. Мы уж не говорим, сколько историй, да, у нас было, когда там человек себе трусы не может купить в маленьком
городе. Это понятно,
городе,
да. Но ведь зачастую, видят. Мария, вы же знаете прекрасно, что родители возлагают ответственность на учителей. Ведь те, как они говорят, старше, должны быть мудрее в конфликтных ситуациях, понимать ситуацию, разбирать эту ситуацию. Да? Поэтому в данном конкретном случае учителю проще уйти от конфликта, чем ученику, который неразумен, который вот приходит и донимает преподавателей своим поведением.
Нет, ну учитель может уйти от конфликта, но это не значит, что ребенок этот не перестанет над ним издеваться. Поэтому вот передача, то есть все равно, да, мне кажется, очень важно понять и прописать это, что за воспитание ребенка отвечает прежде всего родитель, да, и если родителю непонятно, как, ну, что нельзя оскорблять учителя, что это невозможно, да, не потому что он учитель, а потому что просто это человек взрослый, неважно вообще, что он сказал, правильно, неправильно, повторюсь, мы не будем вот так просто на улице или на какого-то другого человека так нападать. То есть там стерты границы, да, потому что один учитель там на 25 учеников, да, и, в общем-то, он, ну, беззащитен перед ними. Безусловно, мы, учитель может быть неправ, мы можем детям также говорить, да, учитель может быть неправ, как любой человек, ну что, я там, ну, мы все можем быть неправы, это не значит, что нужно кидаться, да, или обзываться. Но почему-то все равно считается, что учителю можно вот какую-то там гадость кинуть, там, да, или какое-то издевательство к нему применить. И, конечно, в семье, когда будут приходить штрафы прилетать, как вы говорите, да, ну, наверное, сначала должно поменяться что-то в голове у родителя. И когда это поменяется, он сможет своим, повторюсь, способом донести это до своего ребенка, чтобы такого больше не было. Но мы с вами говорим об адекватных людях, да, и, к сожалению, даже среди них встречаются, да, те, которые вот готовы учителю какую-нибудь там гадость сказать. Мария, вот, которые неадекватны, и понятное дело, что им там, так сказать, совсем, да, другая история, там должна быть, наверное, экспертиза какая-то, если ребенок не может себя сдерживать, а по каким-то объективным показателям, ну да, связанным там с психиатрическими какими-то отклонениями, тогда, пожалуйста, лечитесь, Лечитесь, учитесь в другой школе специализированной.
Вот, вот я про это и хотела спросить. И насколько я помню, в советской системе образования существовало такое понятие, как школа для трудных подростков. Может быть, это как-то по-другому формулировалось и называлось официально, но такое вот в народе название было именно такое.
Школа, да.
Да, когда ребенок с каким-то девиантным поведением, с выбивающимся из нормы поведением в отрицательном смысле, отправлялся именно в такую школу, где к нему был соответствующий подход, где, может быть, в классе было не 30 человек, а 10, где каждый был на учете и под контролем, и тогда и обычной школе становилось жить проще и ученикам в классе, и учителям. И этим детям оказывалась специальная поддержка. Вот сейчас, насколько я знаю, у нас такая система, если и работает, то совершенно не так, как это было в Советском Союзе. Может быть, не штрафами лечить проблему девиантного поведения детей, а именно вот такими школами?
И то, понимаете, потому что, повторюсь, когда мы говорим прям совсем о девиантных подростках, их, к счастью, не так много. И вот эти все страшные случаи, которые мы слышим, конфликтов, да, учителей и учеников, все-таки это единичные, да, истории. Вот прям вот совсем, когда это что-то за гранью человеческого понимания, я не знаю, да, и каких-то отношений. А простые издевательства и тюканье учителей, они просто ежедневно происходят. И обычно все-таки это обыкновенные дети, повторюсь, просто распущенные, невоспитанные, которым не объяснили, что человека нужно... Ты, может быть, с ним не согласен, может, как бы, да, может, тебе не нравится, но это не повод, да, как-то над ним издеваться. Ни над ребенком, ну, не над одноклассником, ни над взрослым, тем более учителем. И вот для этих людей вот эти штрафы, ну, все, понимаете, все быстро все поймут. Это как вот в Москве с парковкой. Сначала мы тоже, да, помнится, не верили, что можно заставить как бы всех платить за парковку и правильно парковаться. Да, у вас пару раз машинку увезли на штрафстоянку, все стало на свои места. Да, все, да, в голове все улеглось, и вы понимаете, так делать нельзя. Все, нельзя так делать. И все стали как-то сдержанными и воспитанными. Здесь то же самое.
То а не будет ли вот эта внутренняя агрессия, которая накапливается все равно у ребенка? Вот нельзя, да, ему сказали, что нельзя, там на родителя штраф наложили. А в нем, наоборот, копится еще больше вот этой такой агрессивной внутренней энергии.
Нет, а которая чего потом...
Ну, от того, что ему нельзя,
скажем так... Оскорблять учителя, да, нельзя.
Не то, чтобы оскорблять учителя, а, скажем так, выплескивать свою энергию.
Какие-то вдруг ограничения появились, да?
Да, какие-то ограничения для него, которых раньше не
было. Да, мир состоит из ограничений. Я ничего здесь не вижу такого. Понятно, взрослые да. люди уже, все. Мир состоит из ограничений. У нас куча ограничений. На них сердиться — это бессмысленно.
Ну, взрослые или люди в первом, третьем, там, пятом классе? Большой вопрос, да? Понимают ли они это?
Ну, вот это будут понимать. Родители будут объяснять, что это делать нельзя. Родители же объясняют, что не надо идти на дорогу на красный свет. Тоже, может быть, очень хочется,
да, я
правда?
С вами, нет, я с вами согласен, безусловно. Вот, знаете, приходят такие вопросы, а может, корень проблемы состоит в начальной установке, чтобы учитель был не только источником знаний, но и источником воспитания. Может поступать, как в иных образовательных системах. Учитель дает лишь знания, а ученик сам решает, брать их, учиться или нет. А вопрос поведения — это сфера вообще гражданского кодекса, и решает их суд. И все.
Ну, вот согласна, у нас есть такой немножечко, если вы возьмете любую зарубежную школу, да, вот, ну, я общаюсь там с родителями, кто там дети учились, да, там хочешь учись, хочешь не учись. Действительно, у нас повесили, ну, так как у нас страна там специфически проходила эксперимент социальный, да, в советское время, и считалось, что родители могут там работать сутками, и, в общем-то, дети могут там на пятидневках, там, годами, месяцами в интернатах где-то жить, их будут воспитывать, да, вот тогда... Действительно, наверное, лежала такая задача не просто давать образование, но вот как родитель, да, становился вот этот вот учитель в интернате, там, я не знаю, да, или на каких-то вот долгосрочной основе. Сейчас
вторая
у нас нет
мама,
вот такой
второй
задачи.
Папа, да.
Да, такой системы нету сейчас, да. То есть действительно человек приходит, школьник, по большому счету, за знанием. Действительно, там, естественно, у учителя есть некая роль морально такая воспитательная, но, да, скорее вот нравственная, может быть, то есть, которая несет, ну, не знаю, ценности, которые приняты в нашем обществе, да, не более того. Но заставлять его учиться, почему ты учишься там на 3, а ты мог бы на 5, да, вот то, что там учителя начинают что-то переживать, по большому счету, это не его задача.
Да, вот
поэтому
я
говорю спокойно. То есть мы не должны выходить за грани своего профессионализма, профессиональных функций. Но и сделал домашнее задание без оскорблений. Я согласна, учителя тоже, к ним тоже есть претензии. Им тоже нужно, наверное, штрафную систему вводить. Повторюсь, давайте перенесем вот эти отношения на любую другую профессию.
Ну да.
Да, то есть если, ну вот давайте сейчас начнем друг друга с вами оскорблять, да, мы же можем пойти подать друг на друга в суд, там
и сказать.
Но здесь
проблема, да, в том, что мы-то с вами взрослые, и на нас закон распространяется равно, что на одну сторону, что на другую, а здесь проблема именно в том, что перед учителем ребенок, у которого совершенно другое, как сказать, юридическое поле, в котором он находится данный момент, из-за возраста, оно иное.
Но если сейчас первоклассник пойдет и скажет полицейскому, ты, понятно, или иди на, да? Ты нехороший человек. Что, ну, какое к нему будет применяться право? Ну, как минимум родителей вызовут, да, и как бы будет какой-то разговор, причем достаточно серьезный. Поэтому это, я считаю, просто общий статус учителя, он, конечно, как-то снижен, да, как будто учителя это такие же, ну, как-то, понимаете, смешались, как будто они тоже как дети, да, вот все вместе каких-то равные вот весовые категории. То есть надо, конечно, повышать статус учителя, преподавателя в глазах тех, кто к ним приходит обучаться. Вот. Это все равно какая-то, ну, такая больше даже социальная, наверное, проблема, потому что нам кажется, что вот, причем еще родители злятся на учителей, что они какие-то оценки не те ставят. Вы на себя смотрите там, да, и на своего начальника злитесь.
А, Мария, вы знаете, да, это понятно, но вот если взять статистику, согласно этим данным, часть учителей, там какая-то определенная часть, там, грубо говоря, 60% всегда подвергаются психологическому воздействию, такому буллингу, травле со стороны учеников. А есть все-таки часть учителей, педагогов, которые никогда не подвергаются таким вещам, то есть они как-то остаются вот в такой зоне такого спокойствия. И это происходит вот регулярно, постоянно, на постоянной основе. Почему, может быть, учителям некоторым, которые вот действительно подвержены подобным вещам, как буллинг, может им проходить какую-то психологическую подготовку специальную, как вы считаете?
Ну, со всех сторон нужно работать, да, но понимаете, к чему мы сейчас опять ведем? Есть прекрасный закон психологический, вообще, не знаю, юридический, да, что жертву не осуждают, да, за то, что на нее напали. Угу. Давайте сейчас тогда возьмем там жертву насилия, да, вот сейчас я скажу, ну и что, вот вы же, женщина, всегда подвергаетесь насилию, ну и лечитесь, а насильники пусть ходят там, да, вот вы сами спровоцируете, понимаете, это невозможно. То есть насилие, в принципе, ну, конечно, есть какие-то провоцирующие факторы, но все равно отвечает тот, кто напал, да, неважно, потому что это человек как жертва, что у него какие-то психологически неустойчивые характеристики, это вторично. Да? То есть он будет работать, естественно, параллельно со своими проблемами. Но обвинять тоже прямо так вот учителей, что сами виноваты, ну, это сложно, как бы, да, такая, мне кажется, тоже неправильная конструкция. И опять посмотрите, что эта схема, она точно подходит, ну, то есть мы не применим ее никому. Опять же, давайте к полицейским вернемся, да. Ты сам виноват, полицейский, что ты вот здесь вот так стоял, да, и что ты, я решил тебя ударить, там, да, или что-то тебе сказать. Но мы же не можем, даже в голову, да, не придет так.
Нет,
сказать,
придет.
А учителю мы можем, понимаете, да, учителю мы можем сказать, ну, это, слушай, браток, твои проблемы, давай, давай, лечись, ты же с детьми работаешь, за что ты подписывался.
Вот.
То есть это, конечно...
Момент авторитета учителя на самом деле очень интересно, в какой момент так случилось, что этот авторитет как-то... упал довольно серьезно и довольно низко. В свое время, вот я даже застала, я помню этот период, когда классный руководитель ходил домой к неблагополучным ученикам, да, к троечникам, к двоечникам, чтобы поговорить с родителями и посмотреть, в каких условиях живет ребенок. То есть учитель был частью жизни семьи и ребенка, и он же являлся и авторитетом. А фраза «сейчас к директору пойдешь», она, ну, хлеще всякой розги останавливала. Сейчас к директору пойдешь. Ну, пойдем.
Ну, опять же, потому что вот мы с вами выросли в этих условиях. Наверное, у нас накопилось вот от этого чрезмерного вторжения, да, в наше там время советское, в жизнь учителей, да, когда действительно, когда они были неправы, вот даже неправы, да, мы не могли, ни родители, ни мы, ну, как-то с этим работать, да, тогда был всегда прав учитель. Вот, всегда мы понимаем, да, есть некий маятник, есть некая амплитуда вот, отношений. То есть к нас зажимали, действительно, государство, там, учитель, в частности, они чрезмерно вмешивались в, ну, в жизнь семьи, и не было никакой, вот, ну, не то что управы, да, вот, ну, все, учитель был всегда прав. Хотя, согласитесь, и в наше время над учителями издевались.
Да, побывало всякое, безусловно, да. Конечно. Просто кто-то подвергался, да, этой травле, а кто-то нет. Вот какие-то учителя всегда оставались авторитетом для класса, а кто-то, допустим, не мог выдержать, но это в силу, наверное, каких-то психологических особенностей человека самого, преподавателя,
ну,
да?
Вот. А потом, наверное, вот эти мы и выросли, дети, и поняли, что иногда все могут быть неправы, и учитель может быть неправ, да, и немножко вот это какой-то сверх какой-то, ну, такой, не то что уважение, страх перед вот этими взрослыми людьми, мы у детей уже не воспитываем, но перегнули в другую сторону сейчас. Согласитесь, сейчас у детей у многих вообще нет границ, да, причем это выражается очень своеобразно даже в том, как они пишут в тетради, да, что вот, вот это элементарно выдерживать две строчки, да, не залезать, да, им сложно, вот вы будете смеяться, им сложно, да, и с одной стороны это, ну, можно на что угодно списывать, а с другой стороны, что вот на эти границы, которые детям очень, ну, как бы для них это как-то прям вот проблема выдержать просто границы и понимать, что вот здесь твои полномочия заканчиваются.
А с чем это связано? Это гиперопека материнская, которая в последнее время какая-то вирусная просто у нас у всех.
Ну, это, я думаю, сейчас это уже проходит, но вот есть поколение, повторюсь, ну, потому что была история, да, теория такая, теория, повторюсь, она вообще на практике нигде в мире там не применяется на самом деле, что детям можно все разрешать, да, что их нельзя ни в коем случае ограничивать.
Но это, а дети в ограничениях теория, но у них
нуждаются
до 5 лет.
Так же, как и в любви.
Не только японская.
Что... Угу. Слушайте, вы понимаете, когда мы говорим про Японию или про что-то, когда они говорят, что все можно, это просто все можно, то, что, я не знаю, как сказать, но все это очень...
Ограниченный спектр.
Или да. Нет? Понимаете, у них все, им не придет в голову, да, там, не знаю, там, оскорблять учителя, включить это во все. Просто они даже не, у них нет этого, да, желания или какого-то возможности, этой опции. То есть все это действительно не надо там детей одергивать, когда они там, ну, не знаю, там, хотят исследовать мир, там, хотят залезть в лужу, я не знаю, там, да, хотят там во что-то поиграть, выбирают себе там, не знаю, одежду, ну, я имею в виду, что надеть, что покушать. Ну, конечно, здесь мы спокойны, но есть, ну, это не значит, что можно все, можно подойти, взять палку, там, ударить кого-то. Нам же не придет в голову, что это можно, правда ведь? Это что понятно, можно сунуть, да, пальцы в розетку, правда ведь? Но нам не придет это в голову, что можно сунуть пальцы в розетку, что можно прыгнуть из окна. Вот, да, то есть, и вот сюда же в такие вот, ну, прямо вот сказать, четкие вещи входят и оскорбления, ну, взрослых любых. Да, это просто невозможно, как прыгнуть из окна. Можно это разрешать ребенку? Наверное, нельзя.
Ну, а почему, допустим, в той же Японии, раз уж мы затрагиваем эту тему, вот в такую социально-воспитательную сферу входит, скажем, то, что ребенок, да, в семье, он знает, что можно делать, а что нельзя. Почему, вот, допустим, если брать нашу страну и какие-то еще, нету этого понимания, нету этих понятий, нету этих рамок. Почему у детей в какой-то момент они исчезли, да? Ведь раньше, действительно, мы вспоминаем советское время, было иначе.
Потому что у нас в голове нет этих рамок. Вот сейчас мы можем провести опрос и спросить, да, вот как вы относитесь к учителю, да? Можно, кто вообще всегда не прав в конфликте учитель-ученик? Я думаю, что большинство взрослых сейчас ответит, конечно, учитель, он же взрослый.
Да, действительно.
Вот, проведите
сообщения
опрос,
такие,
да,
проходят, приходят, да, что учитель, ну, вот мудрее, он должен понимать, он должен разбираться и выходить
никто
из конфликта.
Никто ничего не должен, да? Нет, я еще раз, я согласна, работу нужно вести с двух сторон. Но оскорбление невозможно никак от учителя ребенку. Просто, ну, невозможно, да, мы не можем это позволять делать, переходить на личности, я сейчас уже про учителя говорю, да, переходить на личности, там, не знаю, какие-то причитания, да, кто из тебя вырастет, там, да, просто заклейте рот и молчите, да, я уж не говорю, там, сравнение, там, и твои родители, ну, что там только мы не слышим, это все ужасно, да, ну, это
это ответственность учителя. А есть ответственность учеников и их родителей. И я скажу по своему опыту, вот над кем мы издевались, да, над учителем ИЗО, она никого не оскорбляла. Она к нам, ну, понимаете, да, она вот это не тот учитель, да, который вот, которому могли бы кто-то предъявить претензии, что вы плохой учитель, вы издеваетесь над учениками. Вовсе нет, она была, наоборот, очень, ну, как бы творческим, таким немножко потерянным, я бы сказала, уязвимым человеком.
Вот уязвимость, да? Уязвимость, наверное, это главный фактор, благодаря которому некоторые учителя подвергаются большему
буллингу. Ну и что? Да, ну вот нет, так тем более нужно объяснять, что если человек беззащитен и уязвим, тем более не нужно и на него нападать. Вот, понимаете, а так получается, что, ну вот, да, то есть вот, например, вот если взять эту ситуацию, был учитель, она уязвима, беззащитна, ну странновато, причем она хорошо преподавала, никого не оскорбляла, на личности не переходил. И мы всем классом над ней издевались. Вот если бы мне в детстве, ну, объяснили, как бы, да, вот эту историю, вот мне сейчас, например, стыдно, да? А может быть, если бы мне раньше это объяснили, я не говорю, что я над ней там, понятно, лично издевалась. Ну, за компанию весь класс издевался, да? Были зачинщики и все. Нам никто не объяснил, вот, что вот так делать не надо, например. Там, ну, приходили просто, как сказать, кричали там, да, я не знаю, там запугивали, но вот беседу провести такую никто не провел, да, например. Есть другая ситуация, когда сам учитель оскорбляет, действительно, переходит на личности, ему кто-то в ответ, да, там тоже говорит, да пошла бы ты там, да. Это другая ситуация. Здесь мы разбираем уже конфликт, да, кто его начал, какие-то, да, вот эти истории. Но это, да, есть просто ситуация, когда учитель всех там кроет, да, тогда мы, естественно, вызовем к учителю вот эту претензию, поставим.
И вот поэтому... опять мы приходим с вами, ну, во всяком случае, я прихожу к этой мысли вот после разговора с вами, что в каждой школе у нас обязан просто появиться школьный психолог. Профессионал, который способен разбирать подобные конфликты, отслеживать их, контролировать, иметь список детей, которым нужно особое внимание пристальное по разным причинам и так далее. Нужен специалист, который способен межличностные человеческие отношения разбирать на месте.
Да, и еще полицейского желательно поставить.
Но это мечта вообще. Понимаете? И еще кабинет стоматолога.
Потому что, что я хочу сказать, конечно, психолог, да, там, ну, наверное, кто не является психологом, кажется, что это человек, который сейчас придет и на щелчок все конфликты уладит.
Кажется.
Безусловно. Да. Кажется, конечно, потому что если это уже какая-то личностная организация, и плюс в семье этого ребенка поддерживают, то никакой психолог, команда не переделает этого ребенка. Почему, собственно, родители должны, а родители не пойдут, они вообще могут по закону не отправлять да, к психологу своего, чада своего. Вот поэтому все равно, ну, вот эта ответственность родителей, воспитание в виде сейчас штрафа, да, вот этого, я считаю, что это очень даже неплохо. Да, просто это очень даже неплохо, потому что и дальше опции, да, либо ты отправляешь ребенка к психологу, вот школьный, бесплатный, либо выбери себе платного, там, да, куда хочешь, иди и что-то с ним делай, если ты сам не справляешься. Иди на экспертизу там. Ну, как бы, да, хочешь совет, как его воспитывать, пожалуйста, приходи опять же к тому же школьному психологу, себе расскажет о каких-то закономерностях его развития, да, и как с ним работать. Но вот, мне кажется, без вот этого, к сожалению, полицейского, да, без этого штрафа, это работать не будет. Ну, это не работает, мы это видим, да. Ну и что? Ну, Вася вас там оскорбил, ну что делать? Ну, ничего страшного, вы же учитель, терпите. Да, ну хорошо, будем терпеть. А теперь вы будете платить за то, что... А вот эти деньги отправить на реабилитацию учителей как раз. Чтобы у них тоже были психологи, да? И не школьные, а нормальные.
Да, вопрос только, как эти штрафы все-таки будут взиматься, потому что надо еще доказать, что все-таки учитель подвергся какой-то травле, как это будет происходить.
Вот это другой вопрос, да.
Да, это другой.
Мы скоро будем вешать камеры в каждый класс, да? Не то, что в эту самую... В коридоры, да? Уже, в каждом классе будет... Будет висеть камера. Ну, что делать? Ну, я думаю, что, по крайней мере, в какие-то конфликтные классы надо так и делать, и вешать. Да, вот, но все равно есть, повторюсь, да, в школе какой-то процент, где постоянно происходят конфликты. Ну, вот придется как-то, да, наверное, все это документально записывать.
Да, у нас тут приходит сообщение, комментарии на тему, которую мы обсуждаем. Вот, в частности, Сергей пишет, сам работает в системе образования, знает ее изнутри, и он тут описывает длинное достаточно сообщение, падение уважения к учителям, пытается причины найти, да, что повлияло на это, какие факторы. И вот один из перечисленных факторов, он говорит, что сейчас избавиться от проблемного учащегося крайне сложно, в школах почти невозможно, это создает у учащихся ощущение вседозволенности. А у меня такой, наверное, встречный вопрос к Сергею. Поддерживаете ли вы вот эти предложения о штрафах? Да, напишите, пожалуйста. Но вы знаете, у нас еще одна тема, Мария, не так много времени остается, но вот достаточно часто стресс испытывают не только преподаватели, но и сами учащиеся. Допустим, в период подготовки к единым госэкзаменам. И ваши коллеги, психологи рассказывают, как школьникам справиться со стрессом во время ожидания перенесенных сейчас конкретно, да, из-за эпидемии ЕГЭ, по словам вот ваших коллег, необходимо соблюдать распорядок дня, делать дыхательную гимнастику,
вот
отдыхать от новостей. Да. Вы знаете, это, конечно,
прекрасно.
Все хорошо, да, но все эти рекомендации начинают работать, когда обычно все эти экзамены позади уже, да, но в момент подготовки и школьники, и родители подвергаются невероятному давлению, как они говорят сами, да, и в принципе, все эти, конечно, советы в данной ситуации, в таком моменте, бессмысленны.
Представить себе 11-классника, выпускника, который лег в шавасану и занялся медитацией, вот я себе не могу, например. Есть какие-то
реальные рекомендации? Нет, слушайте, ну все намного проще. Нет, это на самом деле очень рабоче. Не надо никуда ложиться. На самом деле это очень хорошие тактики. И я хочу сказать, что даже на примере своего ребенка они работают. Точно, да, он у нас не йог, там, да, но мотоциклист. Тем не менее, есть какие-то вещи, которые полезно знать любому взрослому, любому ребенку, как справляться с каким-то ситуативным волнением. Да, то есть как это же? Действительно дыхательная история. И это им пригодится во время экзамена. И лучше ее освоить, ну, как бы, да, заранее. Потому что даже на экзамене ты вытянул билет, и у тебя там все плывет, да, тебя там пот бьет, да, прошибает, там ты не знаешь, как тебе кажется, что делать, как себя успокоить. Так что это очень тактика хорошая, можно по-разному там дышать, достаточно, это незаметная тактика, да, и, в общем-то, иметь дыхательную такую подспорье, да, это очень даже неплохо. То есть как мы дышим, да, нормальный вдох и долгий-долгий выдох, да, либо дыхание по квадрату, 4 раза, на 4 счета вдох, дыхание задержали на 4 счета, и все это считаем, 1, 2, 3, 4, задержали, 1, 2, 3, 4, выдох, 1, 2, 3, 4, задержали дыхание, 1, 2, 3, 4. Если пройти вот этот круг несколько раз, вот сами попробуйте, но действительно, ну, физиологически ты успокаиваешься и смещаешь акцент своего волнения на, да, на то, что ты контролируешь дыхание. И дальше ты уже с просветленным, как говорится, состоянием можешь приступать к своей работе.
Ох, это кажется полезно. Мне, что далеко не все ученики, школьники и дети готовы к подобным аутотренингам.
Ну, если не готовы, нет, ну, если не готовы, нервничайте, да, поэтому, нет, я не могу сказать, ребята, сейчас я вам дам какой-то волшебный там совет, вот сейчас Мария Георгиевна скажет в эфире, все будет хорошо, ребята, не нервничайте. И они такие все послушали и перестали нервничать. Понимаете, если вы хотите над собой работать, придется что-то делать. Самое простое – это, да, дыхательная история. Мы же не говорим про ценностные какие-то ориентации, да, что вот этот, ценность этого экзамена там преувеличена, но, тем не менее, для кого-то нужно поддерживать, да, вот это вот преувеличенное состояние, чтобы человек работал и поддерживался оптимальный уровень тревоги, а для кого-то нужно снизить. Да, но это уже какие-то тонкости, которые в индивидуальном порядке могут решаться. Ну, вот, хороший тоже способ, если вас там зашкаливает, маленькими глоточками там, да, пить воду. Тоже успокаивает. Это я уже говорю, во время экзамена им это пригодится, потому что там будет накал страстей, да, но дело вы дома там, да, другое дело вы на, как бы, да, на экзамене. Там уже никто ни мама по головке не погладит, да, ни психолог. Поэтому эти методы такие, успокоение быстрого, да, вот и в ситуации общественной, ну, это как психогигиена должен знать любой человек, да, то есть маленький, а можно тренироваться дома, да, взять, когда начинает зашкаливать, взять стаканчик воды холодной, да, и маленькими-маленькими глоточками пьем.
да, и в это время представляем какие-то приятные образы, да, чтобы у нас уже, как у собаки Павлова, на маленькие глоточки, да, успокаивалось.
Какой-то выработался рефлекс, да.
Ну, да, это рефлекс, да, и вы можете это также применять, да, в общем-то, и во время экзамена.
Точно так. Да, спасибо, вот я надеюсь, что эти рекомендации помогут и ученикам, и их родителям. И благодарим Марию Киселеву за эти советы, ну а мы, Людмила Шаулина и Василий Белоусов, вернемся после новостей начала часа.